Добрый день. Сегодня у нас в гостях необычный священник, протоиерей Христофор Хилл. Это человек, который прошел большой жизненный путь, в том числе и в священстве, но он британец по происхождению. О нем уже многое говорили, писали, делали интервью в разных местах. Но вот по телеканалу «Союз» он выступает впервые. И нам было бы очень интересно задать ему несколько очень важных вопросов. Здравствуйте, отец Христофор.
Добрый день.
Вы являетесь также клириком храма святой великомученицы Екатерины на Всполе, который на Большой Ордынке, который является также подворьем православной церкви в Америке при Московском патриархате.
Совершенно верно.
Очень много всего интересного. Но интересно то, о чем вам приходилось не раз уже отвечать, но мы зададим вам эти вопросы все-таки. Как вы, британец, наверное, вы в такой английской традиции, да, протестантской традиции вырастали, да? Может быть, не специально вас воспитывали в христианстве, да? Может быть, мы не знаем. Как вы вдруг, что вас привело в конечном итоге к православию? Я понимаю, что это длинный, может быть, разговор, но все-таки, вот вы молодой человек, в какой момент вы повернулись в сторону России? Это было связано с изучением чего-то, это было связано с каким-то образованием или просто с каким-то интересом?
Дело в том, что я не сказал бы, что я был воспитан в какой-то традиции, то в протестантской, то в католической. Как и все люди моего поколения, я был крещен в англиканской церкви. Ну, не все, но большинство. Но, собственно говоря, я не был англиканином по вероисповеданию. Я посещал англиканскую церковь там по таким вот случаям, как и отпевание, венчание в храме, присутствовать на крещении, например. Но я не ходил, собственно говоря, в англиканскую церковь, хотя я был крещен в ней. Собственно, в мой вот принятие православия, православного христианства, связано с тем, что я изучал русский язык в школе. Изучать русский язык в школе, особенно начиная с возраста 11-12 лет, это было большой редкостью в Англии.
Да, вот это вы сейчас сказали, удивительно. Это что, была специальная школа какая-то?
Нет, это была государственная школа. Там была такая специфика, что после изучения французского можно было бы выбрать между немецким и русским языком. Я выбрал русский язык. В чем-то это было решение, которое определило основной путь моей жизни. Первый раз я был в России в 1977 году, уже 40 лет назад, еще будучи школьником. Я был 3 дня в Ленинграде и 4 дня в Москве.
Это была какая-то специальная поездка для школы?
Да, это школьная поездка, mm-hmm. туристическая, можно сказать. Mm-hmm. Потом я изучал русский язык в университете в городе Глазго в Шотландии. И потом вот стажировался с 84 года до 85 года в городе Воронеже. И там, собственно говоря, вот произошла моя первая встреча с православной церковью в России. Я посвящал богослужение, и на меня огромное впечатление произвело вот православное богослужение в городе Воронеже в кафедральном соборе. Я общался с людьми так вот втайком, надо сказать, потому что совершенно было иное время. И один священник мне посоветовал обращаться к митрополиту Антонию Блуму Сурожскому, если я серьезно думаю о том, как присоединиться к православной церкви.
То есть вы, будучи британцем, угу. ничего не знали про владыку Антония Блума, который служил в Лондоне?
Да, я первый
раз слышал. Вы узнали об этом в России, в далеком Воронеже?
Совершенно верно. Я слышал первый раз об имени владыки Антония именно в России, где его очень почитали и до сих пор почитают, конечно. После этого стажировки в Воронеже я продолжал свою вот учебу, поступив в аспирантуру в Оксфордском университете, начал посещать храм там православный, имел честь познакомиться с владыкой Антонием в Оксфорде, где он проповедовал в главном университетском храме. Это был сентябрь 1987 год.
И он проповедовал в главном храме самого университета Оксфорда.
Да, это храм Святой Богородицы, Сент Мэрис, в центре города. Англиканский храм. А по приглашению настоятеля вот этого храма он приехал из Лондона и произнес проповедь.
То есть он выступал просто перед британцами?
Перед англичанами. На английском языке, перед местными там вот прихожанами.
А не то, что в православной церкви, которая в Оксфорде маленькая, такая незаметная, но она как бы есть.
Да. Владыка Антоний часто вот по приглашению вот проповедовал не только, конечно, в православных храмах, но и в неправославных и инославных храмах в Великобритании. И до сих пор, если посещать книжную лавку вот англиканского храма, католического храма в Великобритании, можно всегда найти его книги там.
Они ведь издаются и в переводе на английский язык.
Да, конечно. Вот, и вот я помню, что вот в первый раз, когда я посещал собор в Лондоне и купил его книгу, я там полностью всю книгу читал на обратном пути в свой родной город Манчестер.
Скажите, я хочу на секундочку вернуться в Воронеж. Когда вы сказали, что вас привлекла православная служба, вы знаете, как известное поверье, что князя Владимира перед крещением Руси привлекла эстетическая сторона. Это так же и было? Это была эстетическая какая-то...
Я не сказал бы чисто эстетическая, но я думаю, что, конечно, это играет некую роль, потому что благолепие богослужения – это очень важный элемент православной культуры. Но если просто так остановиться там, вот на этом, восхищаться церковным пением, восхищаться там иконописью храма и так далее, вот человек остается эстетом, а не становится верующим, православным. Но вот что мне тоже поражало, это был такой вот образ единства в храме, единство между небом и землей. Там есть иконостас, там изображены, конечно, не только Спасители и Богородица, но и святые. И там вот в самом храме стоят, и на это я обращал внимание, что в отличие от западных храмов, люди стоят в православной церкви. А там стояли люди. В основном это было, конечно, пожилые женщины. И вот тоже такой момент. Постоянно так вот меня трогали по плечу, передают вот свечу и говорят, вот, к Спасителю, или к Святителю Николаю, или к Митрофану, вот. И как будто бы это живые люди там стоят. Потом я понял, что это имеется в виду, надо было туда, к подсвечнику там передать перед иконой. Вот, и такой вот момент, как вот заступничество молитвенное, конечно, меня поразило, что для русского христианина святые – это не просто так вот изображение на иконостасе, это живые люди. Можно сказать, что это друзья, к которым можно обращаться за молитву перед Богом.
Вот. Ну вот теперь обратно вернемся в Оксфорд, да, куда вы уже поступили. Вы учились в Оксфордском университете, продолжали совершенствовать знания русского языка. Но при этом, так сказать, испытав вот эти ощущения в Воронеже, в том числе эстетическую сторону православного богослужения, вы в таком великолепии или величии увидеть в Оксфорде это было невозможно, потому что русская церковь совсем малюсенькая.
Да.
Вас потом что-то привело ведь еще и в Лондон, так сказать, к владыке Антонию Блюму. Расскажите, пожалуйста, о своей первой встрече с этим выдающимся, великим человеком, на мой взгляд.
Первая встреча, как я уже сказал, была в англиканском храме в Оксфорде, где он проповедовал. Вот. И просто мне познакомили, я взял благословение, вот, и на этом мое первое знакомство, моя первая встреча с ним окончилась. Потом, вот, через какое-то время, когда я принял православие, да, я стал алтарником в этом маленьком оксфордском православном храме, и владыка, ну, так вот, 4-5 раз в год приезжал, алтарничал и всегда выступал перед прихожанами и так далее. И были и личные вот такие вот беседы, и были такие вот моменты, когда он просто так выступал перед прихожанами, рассказывал что-то о церковной жизни в России, о нашей сурожке церковной жизни и так далее. Вот такие вот и происходило мое знакомство с владыкой Антонием.
Какие у вас ощущения остались в принципе от Оксфордского университета? Потому что я помню свои, когда в это же время, когда вы там служили алтарником, то есть я в это время проходил стажировку в Рулихаузе. Не в колледже в отдельном, а специально для internal studies, так сказать, external, прошу прощения. И вот для обучения, так сказать, ну не заочного, а как бы для приезжих. И меня поразило, например, в июнь месяц выпускные вечера. Огромное количество студентов, одетых в разноцветные плащи и, так сказать, головные уборы окончания университета. И всю ночь гуляния, и утром я просыпаюсь, открываю окно, и все газоны завалены людьми и студентами, которые одеты в самые роскошные одежды, в костюмы, и все это просто спят, потому что гулять просто спят. Меня потрясло то отношение к газонам, отношение людей к какой-то свободе выражения чувств. Вот этот праздник огромный, вот этот шахматный город, сказочный Оксфорд. Как, у вас были такие же ощущения, или это было просто как бы вот обучение, не более того?
Нет, Оксфорд – это гораздо больше, чем просто обучение. Когда выходишь там вот из поезда, там вот на вокзале, да, там, и идешь пешком в центр города, сразу же вот там вот удивляет там красота здания. Все эти колледжи, они все средневековые, ну, преимущественно средневековые. Там здания относятся к 16-му, 15-му, в некоторых случаях там 13-му там вот веку, и весь город пропитан этим духом древности и традициями, и это очень важно. Вот там великолепные библиотеки.
Ну, знаменитый Бодлин Лайбрари, да, в которой вы, да, оказывается, работали.
Да, я работал там вот в течение нескольких лет, там вот, да, в отделе. Там
одна из лучших библиотек в мире.
Да, да, да. Вот. И город вот, ну, маленький. Можно сказать, что это просто большая деревня в чем-то, потому что там выходить там вот из центра в город, там в какое-то вот деревенское место, или кажется, по крайней мере, мне показалось, что это деревенское место, как Christchurch Meadow, вот это, ну, минут 10 пешком. Вот. Mm-hmm. Ну, я до Оксфорда жил только в больших городах, в Манчестере, в Глазго, и для меня это, конечно, вот немножко другое.
Еще мне, знаете, что потрясло, что во многих аудиториях висят портреты людей, которые учились или преподавали, да, в университетах и колледжах многие столетия назад.
Да.
И вот когда сидишь в аудитории, и на тебя смотрят с портрета эти люди строгими голосами и говорят, да, учись, балбес, как следует, плохо учиться уже не будешь.
Ну, пожалуй, да.
Да. Вот. И скажите, пожалуйста, вернемся к владыке Антонию, митрополиту Сурожскому. Самое интересное, что сейчас, как бы это вообще вот сейчас звучит, потому что Сурожские митрополии, это связано с Крымом, да? Mm-hmm. То есть это Сурож, это знаменитый город Судак, Сугдея греческий, поэтому это митрополия крымская. Mm-hmm. Вот видите, как история меняется иногда, да? Проходят какие-то десятилетия, и возникают какие-то новые ассоциации. Скажите, какие, все, что излагал владыка Антоний, в основном не было им написано от руки. В основном это были беседы, которые были записаны за ним. Я даже видел, как составлялись большие коллекции кассет, которые записывались и потом, видимо, распространялись. Тогда еще были такие маленькие кассеты, еще не было компакт-дисков. Какие из бесед вас больше всего затронули? Что вас поразило, может быть, в каких-то из этих вот его, скажем, поучений? Даже это не поучение, он просто разговаривал с людьми. Он никогда никого не учил, он просто разговаривал, отвечал на вопросы.
А вы знаете, вот это мне, я вспоминаю прежде всего не столько же там содержание вот, наших бесед с владыкой Антонием, но как он подходил к человеку. И у него был такой уникальный дар. Для него человек, с которым он беседовал в данный момент, этот человек составлял весь его мир. И в его присутствии вот и существовал, вот как бы перед ним, стоял перед ним, вот, исключая все остальное вокруг. И это был такой удивительный дар полностью сосредоточиться на человека и как бы входить в его мир, в его внутренний мир, его внутренние такие переживания и так далее. И я помню одну беседу, вот это было на Сурожской конференции 2001 года, когда мы удалились в какую-то маленькую комнату. Конференция там вот состоялась в школе. И там был, ну, люди туда-сюда, разговоры, встречи и так далее. А мы с Владыкой просто так удалились в какую-то далекую маленькую комнатку, чтобы вот эта суета вокруг конференции, вот в перерывах, там вот как бы нам не мешала. И была полная тишина. Вот на дворе там вот цветущие такие деревья вот и так далее. Как будто бы мы в мир иной, так сказать, там вот вошли. Некий такой вот уголок рая, можно так сказать. И говорили о пастырском окормлении вот, умирающего в хосписе. Вот. Сейчас я не буду вот, там, вот, о содержании нашей беседы, но и просто вот, содержание там помнится из-за вот, обстановки, в которой мы общались. И можно было бы как бы погрузиться молитвенно в эту вот, беседу. И эта беседа, конечно, на всю жизнь будет у меня в памяти.
Я бы хотел задать вопрос, который нужно было задать раньше, но
задам его сейчас. Угу. Вы были крещены все-таки в англиканской церкви.
Да. Угу.
Когда вы начали, произошло ли какого-то рода перекрещивание или связано с православием? И возникли ли какие-то проблемы в связи с этим?
Нет. Я был принят в православие через таинство миропомазания.
Угу.
Вот. Это стандартная практика русской церкви.
Угу. Угу.
Например, я помню, что мне я в Париже один художник попросил, чтобы я стал крестным отцом его детей. Он был католиком. Я обратился к духовнику, ну, в смысле, которого я знал в Париже, и спросил у него, что мне делать. Он сказал, если они запишут в книге крещения, что Russian Orthodox, этого и достаточно. Пожалуйста, можно. И вот, такие вот мелочи взаимоотношений. Так это писали Russian Orthodox, и я стал крестным отцом этих католических девочек. Поразительно. То есть это никак не повлияло ни на что, да? То есть никогда в таких случаях ничего не требуется. Ведь вы не просто перешли в православие, вы стали православным священником.
Да.
Это все-таки.
Да, все нормально.
Но потом вы стали православным священником не сразу, то есть где-то в 94-м году, кажется, да?
Да, ну вот Владыка Антоний не разрешал бы такое, что сразу же принят православие, потом вот стать священником. Он всегда говорил, что должен быть как минимум 5-6 лет между принятием православия и священством.
А это именно он посоветовал вам или дал благословение на то, чтобы стать священником, да?
Да, это он дал свое благословение вот, идти по этому пути на священство вот, и так далее. Вот, речь шла о том, как вот в Сурожской епархии тогда было не так много священников. Священники, которые были уже, были, ну, скажем так, не молодые, но за 40-50 лет уже. Вот, и когда-нибудь, конечно, надо думать о будущем, когда кто будет следующее вот, поколение священников. Но в России так получилось, когда я приехал тогда. Вот, в очень быстром порядке я познакомился со своей будущей супругой, которая меня познакомила с американским священником здесь, который был представителем при Московском патриархате, отец Данил Губяк. Отец Даниил сказал, что вот мне нужен второй священник, который будет клириком Московского патриархата, но который умеет служить и на церковном славянском языке, и на английском языке. Вот я считаю, что вот эта встреча была промыслительной.
Так вы стали уже служить в лоне американской православной церкви в Америке?
Нет, нет, я служил, я был рукоположен как клирик Московского патриархата, и остаюсь клириком Московского патриархата. Меня рукоположили в храме святителя Николая в Пужах, где я знаком с настоятелем, с отцом Александром Жаруновым. И вот это священство в диаконе, до того, конечно, мне рукоположил вот святейший патриарх, ныне покойный патриарх Алексей II в Елковском соборе.
Как же все-таки произошло то, что, я понимаю, что это все-таки что-то личное, но тем не менее, как же произошло ваше знакомство с вашей будущей супругой, в каком году, и у вас потрясающая семья, у вас трое детей, и вы живете в России, что не является уже давно необычным, но все-таки как-то привлекает внимание людей. Как произошло знакомство?
Вот иностранец, который женится на русский, или иностранка, который выходит замужем за русским, это не такая большая редкость.
Небольшая,
это,
теперь уже, да.
Здесь никакой экзотики нет в этом. Иностранец, который вот женится на русский, потом становится православным священником, конечно, их не так много, да. Я предполагаю.
Может быть, совсем мало.
Да, вот. И мы познакомились в общежитии, которое вот приписано к зданию, которое здесь совсем рядом, ваши соседи. Это Московский лингвистический университет, бывший институт Марисы Терезы. Вот. Так что, когда я сюда вот приходил сегодня, у меня вот возникли в памяти много счастливых воспоминаний о наших первых встречах и так далее с будущей женой. Вот. Здесь познакомились, вот, поженились.
Ну вот Оксфорд, Лондон, это были места обитания большого количества русских эмигрантов. Конечно, многих вы знали. Я просто приведу пример. Человек, с которым я познакомился в Аргентине на православном съезде, Сергей Мамонтов, потомок знаменитого Мамонтова, который был миллиардером в России, который строил там железные дороги и так далее. Но как бы за границей он не унаследовал ничего от отца, все было разорено, и он начинал все сначала. Он женился на русской, тоже родил нескольких детей. И имел колоссальные проблемы с получением общероссийского гражданского паспорта. То есть зарубежный, пожалуйста, а общероссийский, так сказать, нет. И он много лет пытался его получить. Но ему говорили так: иди в военкомат и получишь прописку. И тебя поставят на учет, тогда получишь прописку. А там, куда приходил в военкомат, и говорили: без прописки не можем. Тогда он приходил туда, где нужна прописка, и мы говорили: и пока не встанешь на учет в военкомат, мы не можем тебя прописать. То есть был парадокс. Это дело доходило чуть ли не до президента. Как у вас с гражданством, так сказать? Потому что, насколько я слышал, что ваши дети, например, имеют гражданство и там, и там. И вы недавно выразились, очень, на мой взгляд, очень интересно и удачно, когда вас спросили, ваши дети будут британцы или русские. Как вы ответили?
Они и русские, и англичане.
Вот. То есть нельзя сказать, что больше они русские, или больше англичане?
Такое вот понятие, как наполовину русский, наполовину англичанин, конечно, мне кажется, странновато.
Странновато, да.
Это человек может быть полностью и тем, и другим. Вот. Мои дети, конечно, родились там, в России, в Москве. У них, конечно, преимущественно первый язык – это русский. Они были воспитаны в русской культуре, там, вот, они ходили в местные московские школы. Но при этом вот, мы часто вот, приезжали в Великобританию, и мы как бы переключимся вот, на другой лад, когда мы там бываем. Вот. И мои дети, они все уже взрослые, они чувствуют себя там дома и там, и здесь. Вот.
Будут ли они или есть такие позывы продолжать образование, например, за рубежом, вот, в той же Британии?
Это вопрос к моим детям, а не к меня. Они уже взрослые, так что они, как они дальше будут определять свою судьбу, это от них зависит, а не от меня.
Вот вы служите теперь в подворье Православной Церкви в Америке, храм Святой Великомученицы Екатерины на Всполье.
Да.
Мне доводилось в 90-е годы записывать беседы с владыкой Василием Родзянко, который очень много, и почему-то стал очень популярен в это время в России, и записал очень большое количество бесед. И одним из самых интересных вопросов был, например, тот, что в американской автокефальной церкви богослужение, как вы уже справедливо сказали, идет не только на церковно-славянском языке, но и на английском. так же, как часто бывает в Париже. Мы знаем в храме на Рю-Дарю, знаменитом Александра Невского, наверху идет богослужение на церковно-славянском, а внизу, тогда это был отец Борис Бобринский, он вел богослужение на, ну, в 80-90-е годы, вел богослужение на французском языке. Ведется богослужение православное наше на японском языке, на многих других языках мира. А в России не ведется на русском языке. То есть оно ведется только на церковно-славянском. Как вы думаете, есть здесь какая-то проблема или ее не существует? Почему русским так не повезло?
Не повезло.
Я условно говорю.
Я не сказал бы, что не повезло. Церковно-славянский язык очень богатый язык.
Согласен с вами.
Очень богатый. И, конечно, там речь идет о том, как мы можем понимать церковно-славянский язык. И я знаю, что если такое существует, бытует такое мнение, что там надо переводить все на русский язык. Все-таки Библия давно уже была переведена на русский язык. Пожалуй, вот в целях миссионерства в церкви это вполне допустимо, я считаю. Но все-таки церковно-славянский язык очень богатый язык, это богослужебный язык нашей церкви. И лично мне, хотя я владею русским языком, мне было бы немножко так неудобно переходить на современный русский язык. Современный русский язык очень богатый, красивый язык. Но зависит, конечно, что мы имеем в виду. Поэтому там есть язык Пушкина, есть язык
литературный
прессы,
язык Пушкина, да.
Вот, и есть язык желтой прессы, например. Вот, или этих жутких таких вот крик-шоу, которые мы можем смотреть по телевизору. Это уже не русский язык, мне кажется, что какое-то глубинное на русский язык.
Другой
Это уже другой уровень, об этом не будем говорить.
Ну, англичане, американцы, да, английское богослужение на английском языке понимают хорошо, да?
Да, конечно, да, да.
Спасибо вам большое, отец Христофор, за такую обстоятельную беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был отец Христофор Хилл, который является клириком храма Святой Великомученицы Екатерины на Всполе, который является подворьем Православной Церкви в Америке при Московском Патриархате. Спасибо.
Спасибо вам. Thank you.